страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос продолжает вещание. 28 июня, среда, 9 утра в Москве. Программа «По страницам Библии». Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Сколько еще можно сказать на одном дыхании, не знаю. А мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами читаем Библию с начала до конца, за 5 лет. Мы с вами пользуемся при этом материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас уже в самом конце книги «Бытие». Я просил вас начать читать и прочитать целиком хотя бы пару раз Евангелие от Матфея, потому что у нас такая переброска идет. У нас книга из Ветхого Завета, книга Нового Завета. Но поскольку в Ветхом Завете книг больше, иногда бывает, ну, будет так, да, что две короткие книги Ветхого Завета, потом книга Нового Завета. Но, короче, после книги «Бытие» у нас будет Евангелие от Матфея. Я так немножко быстро говорю, потому что сегодня очень боялся опоздать на работу. Бог дал все-таки на нее не опоздать. А сегодня у нас с вами такой достаточно серьезный разговор в начале нашего эфира. По двум письмам, даже по трем. Потому что я хочу сегодня закончить с ответом на вопрос, который, собственно, следует из двух писем. Из письма Алексея и письма Светланы. А потом мы перейдем еще к одному вопросу, на который я, наверное, даже не успею начать отвечать сегодня, но, по крайней мере, намечу его. Там море вопросов в одном и том же письме. Это не значит, однако, что у нас тут почтовый ящик переполнен. Нет, почтовый ящик наш никогда не бывает переполненным, он большой. Поэтому пишите нам через сайт theos.fm, там есть форма обратной связи в плеере, через приложение Radio Theos. Вы можете нам также писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Ну, или во время записной части эфира вы можете нам позвонить 8 800 333 17 06. Если останется время, то и в конце эфира также можно позвонить. Я хотел бы завершить ответ на вопрос Алексея и Светланы. Вот это такой совместно получившийся вопрос. Хорошо, вот в Ветхом Завете когда-то давно жили так, и это примеры для нас, для нашей христианской жизни. Я подчеркиваю, для нашей христианской жизни, а не просто. Сейчас объясню, почему. Как нам сегодня? Что нам можно брать из Ветхого Завета, что нельзя? Кто может стать для нас примерами, кто не может? Мы отметили уже в прошлый раз, что Иисус ссылается на святых Ветхого Завета, при этом мы понимаем, что они не идеальные люди. Мы отметили, что святые Ветхого Завета, например, перечисляются среди героев веры, Евреям 11 глава. И по тексту это не полный список. У автора послания к евреям не было задачи перечислить всех героев веры с начала до конца. Он просто отмечает некоторые самые яркие такие столпы. На самом деле этих людей больше. И в список героев веры попадают люди с далеко не идеальной жизнью. В родословную Иисуса Христа попадают люди, которые, ну, тоже у них далеко не идеальное прошлое. Мы с вами уже читали об этом, мы читали, когда говорили об Иуде, говорили о Фомаре. Переслушайте, пожалуйста, эти передачи, если необходимо, на сайте theos.fm, раздел «Передачи». То есть попадают самые обыкновенные люди, которые при этом продемонстрировали необыкновенную веру. Но тут есть один очень важный принцип, который стоит учитывать. Ну, просто вот для нас в христианской жизни его стоит учитывать. И попасться здесь, ошибиться здесь очень легко, потому что все наше воспитание на самом деле нас поощряет к тому, чтобы в этом плане ошибиться. Что я имею в виду? Ну вот люди, может, более старшего поколения, да и не только старшего, наверное, выросли с мыслью о том, что вот есть какие-то примеры для подражания. А сейчас скажу вещи, которые кому-то будет понятно, кому-то нет. Для меня, когда я рос, ну, у меня были такие примеры. Был Павка Корчагин, был Александр Морозов. Да, и Александр Морозов, и Павлик Морозов. Хотя пример, конечно, в последний, ну, это тяжелый пример. Но нас учили, что это примеры для подражания. Потом вдруг стало выясняться, что вот совсем они не примеры для подражания. С Корчагиным проще, он хоть литературный герой в том виде, в каком Островский его описывает. ну, там как-то все стерилизовано, как положено, да, все нормально. А, так вот, мы выросли на том, что есть примеры для подражания. Ну, вот добрый дедушка Ленин, это такой вообще высший пример. То есть, ну, тут уже никаких проблем быть не может. Выясняется, что и там проблемы, и серьезные. Вот эта идея в том, что есть такой суперпример для подражания, и вот вырасти и будь как, дальше ставим многоточие, как такой-то, 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 такой-то человек. Как Владимир Ленин. Или как Валерий Кипелов. Ну, да, абсолютно разные люди, ясно. Ну вот, примеры так или иначе. Как Д'Артаньян, будь как Д'Артаньян. Представьте себе сотрудника в офисе, который берет пример с Д'Артаньяна. Ответьте на вопрос, вы сможете с ним рядом работать? Вот сколько вы с ним выживете рядом, если вы не Атос, Портос и Арамис? Да, вот, все. А этим все закончится. Теперь, в чем проблема вот этого подхода? Проблема этого подхода заключается в том, что мы берем человеческие примеры и начинаем его идеализировать. И иногда мы склонны допустить такую ошибку. Я стал христианином, и вот теперь я найду абсолютно идеальные примеры. Нет, я не буду как Владимир Ильич Ленин, но я буду как Авраам, говорим мы. Или как Исаак, или как Яков, или как Иосиф. Вот я ему буду подражать. Дальше мы начинаем читать Библию. И если мы внимательно начинаем читать Библию, то мы так или иначе увидим, что это обычные люди. Мы уже говорили о том, что, да, Аврааму можно во многом подражать, в его вере, конечно, прежде всего, но далеко не во всем. Если вы считаете, что ваш пример — это Иосиф, вопрос, готовы ли вы, чтобы ваши братья вас продали, вот, предварительно бросив в ров? Да, вот, как, готовы вы к этому или нет? Да, связав при этом. И в тюрьме посидеть вы готовы или нет? Но если нет, то о каком примере можно говорить? Значит, что-то не то с этими подходами. Теперь, что предлагает Христос? Во-первых, Христос предлагает жить не примерами. Да, есть подражание Христу, мы к этому сейчас подойдем, мы об этом скажем. Но Христос предлагает жить тем, что мы верим. Мы спаслись благодатью через веру. Послание к Ефесянам, одна из книг Нового Завета, говорит: «Благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар». Не написано: «Вы спаслись, потому что вы следуете примеру такого-то и такого-то». Нет. В этом случае спасение было бы от нас. Оно от Бога. Бог дал нам свою благодать, и по вере мы эту благодать принимаем. Так работает спасение. И Святой Дух начинает жить в нас. И вот дальше начинается удивительная вещь. Действительно, исполняясь Святым Духом, мы подражаем Христу. Подражание Христу — это, собственно говоря, вот подлинное подражание, тот самый пример, который мы ищем и нигде больше не можем найти. Вот мы подражаем Христу, понимая, что уподобимся Христу мы окончательно только в небесах. Да и то у нас будет вечное тело, да, у нас будет новое тело, у нас будет вот вечная жизнь, в которую мы войдем. Но только Он, Бог, триединый Бог, останется Творцом и Спасителем мира. При всем нашем подражании эта функция не для нас. И мы это понимаем. Но мы, да, мы подражаем Христу. Теперь, что с другими примерами? Что с ветхозаветными героями? Слушайте очень внимательно. Научитесь в жизни ветхозаветных героев видеть, во-первых, Божье действие. Ну, то есть главный герой Ветхого Завета — это Бог. Вот Бог делает то-то и то-то с ними. И они на это действие отвечают. То есть мы видим в их жизни Божье действие. А во-вторых, прообраз Христа. Прообраз Христа. Авраам ушел по зову Божию, по призванию Божию. Авраам ушел из своей страны, от своего родства, пошел в новую землю. Иисус покинул небеса и пришел на землю для нас, ради нас. Авраам как прообраз Христа. Авраам принес Мелхиседеку десятину, десятую часть, жертву. Иисус отдал самого себя. Авраам был готов принести своего сына Исаака Богу. Но Бог остановил это действие. Иисус был готов стать жертвой, потому что Он Сын Божий. И Бог не остановил это действие. Вот эти мостики, вот эти параллели, понимаете, что получается? Мы ведь с вами читаем Библию не просто для того, чтобы быть грамотными в библейских текстах. Мы читаем Библию для того, чтобы меняться. Вот эти параллели помогают перебрасывать мостики между Ветхим и Новым Заветами. И тогда ветхозаветные тексты становятся для нас гораздо более живыми, более актуальными. Мы видим Христа, мы видим действие Божие. Мы сегодня будем говорить дальше о Иакове, совершенно другой человек. Вот да, старец, да, патриарх, и действительно, друзья, действительно патриарх. Теперь смотрите, но через сколько он прошел. Вот вы бы с каким Иаковом предпочли иметь дело? С молодым или уже пожилым? Я думаю, что с пожилым как-то спокойнее вот во многом. И не просто потому, что он уже, там, не знаю, ослабел и так далее, а потому что он помудрел. Вот, друзья, мы не живем примерами. Если бы христианство было верой в примеры, оно бы ничем не отличалось от, ну, каких-то вот других взглядов, которые бывают. Будь как этот. Мы не можем быть как Бог. И по этой причине Христос стал таким, как мы. Мы не можем подняться к Нему сами. И по этой причине вот Он пришел к нам. Это важно, это существенно. На этом все христианство и зиждется. Так, у нас с вами не так много времени осталось. Давайте сделаем вот что. Я не буду ставить вопрос. Следующий пока. Мы помолимся и послушаем нашу предзаписанную часть. Друзья, если у вас есть комментарии о том, что вы сейчас услышали, вот об этом подходе, 8 800 333 1706 во время эфира. Но лучше, друзья, звоните, извините, лучше пишите через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos для основных мобильных платформ. А вопрос от слушательницы Елены из Екатеринбурга я прочитаю, ну или начнем его обсуждать уже после нашей предзаписанной беседы. Обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и уповаем на Тебя. И мы молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Меняй нашу жизнь. Спасибо Тебе за то, что мы не просто пыжимся, чтобы до кого-то дотянуться, но принимаем Твою руку, протянутую к нам. Руку пронзенную на кресте, руку воскресшего Бога и Спасителя. Мы славим Тебя, Боже, и величаем Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 63-я встреча программы «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. А сегодня мы в книге «Бытие». Мы быстро подходим к завершению этой первой книги Священного Писания. Сегодня мы будем с вами читать 48-ю главу. Но прежде всего я бы хотел извиниться. Дело в том, что вы пишете нам, вы звоните нам, и вы высказываете и свои похвалы, и свои претензии. Так вот, в почте последнего времени есть немало претензий, которые можно объединить в несколько групп. Я бы хотел извиниться за некоторые слова и выражения, которые использовались в прошлых проповедях. Ну и, кроме того, за то, что некоторые из вас, друзья, называют оговорками или неточностями. Давайте разберемся, что это, почему это, и почему мне все-таки кажется, и нашим сотрудникам кажется, что в данном случае это обосновано. Радиопрограммы, радиобеседы можно делать двумя способами. Можно написать текст, выверить этот текст, отредактировать его, ну и затем этот текст зачитывать. Можно сесть к микрофону и беседовать или проповедовать, уж как хотите, что называется, вживую, имея перед собой определенный конспект, ну и, конечно, имея перед собой библейский текст. Так вот, с начала нашего служения, с начала этой передачи, мы выбрали именно второй подход. Дело в том, что разговор получается более живым. Вот я прихожу в студию, сажусь к микрофону, и мы вместе читаем Священное Писание. В первом варианте вы бы слышали, что идет чтение заранее подготовленного текста. Все было бы красиво, все было бы гладко, но вот этой живости, которой, как многие из вас пишут, характеризуются наши программы, мы бы с вами лишились. Но есть и вторая сторона, есть и обратная сторона. Я признаю, что бывают и оговорки, бывают неточности. В каком-то выпуске я сказал, что в следующий раз сделаем то-то и то-то. Потом мы это не сделали. Да, мы постараемся, я лично постараюсь относиться к этим вещам внимательнее. Но и вы, друзья, поймите, пожалуйста, что приобретая живость, приобретая разговорность, приобретая вот эту беседу, эту атмосферу беседы, мы, естественно, что-то теряем. Я думаю, вам не хочется сидеть и слушать чтение выверенного, на 100% правильного, но написанного, написанного заранее текста. Кстати, скажу еще одну вещь. Даже если текст писать заранее и выверять его, он никогда не будет правильным на 100%. Дело в том, что, если вы помните наши с вами беседы, первые 10 бесед, мы говорили о безошибочности, безупречности, непогрешимости Священного Писания. Вот Священное Писание – это единственный безошибочный, безупречный текст. Любое произведение человека, любое человеческое творчество, даже тексты, посвященные Священному Писанию, так или иначе будут содержать и ошибки, и неточности. Конечно, в письменном тексте что-то можно выверить, но ведь все равно найдутся люди, которые не согласятся с тем или иным подходом. Не ищите непогрешимости в проповедях или в библейских беседах. Ни у меня, ни у других проповедников. Это не значит, конечно, что мы можем закрывать глаза на явные ошибки, но помните, что непогрешимо, безупречно, безошибочно только Слово Божие. На всякий раз, когда мы, люди, начинаем рассуждать о Слове Божьем, мы рискуем сделать ошибку. У нас есть только одно средство избежать такой ошибки. Это водительство Святого Духа. И вот я бы хотел попросить вас, друзья, молитесь, пожалуйста, и о нас, готовящих эти передачи. И мы также молимся о том, чтобы Святой Дух сопровождал нас в этом непростом процессе, в этом непростом деле. А мы с вами в 48 главе книги «Бытие», и мы с вами говорим о том времени, когда Яков уже находится в Египте. И 48 глава, 1 стих. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как изменился Яков, о том, как он вырос. Интересно, что духовный рост Иакова занял немало десятилетий. В его духовном росте не было яркого переживания, которое можно было бы описать словом «вдруг». Вот он был духовным карликом, и вдруг каким-то сверхъестественным образом быстро, резко стал духовным гигантом. Его рост происходит постепенно, но от этого он не становится менее ценным. Сегодня есть немало христиан и даже христианских групп, которые хотят видеть быстрый, резкий, красивый, если хотите, картинный духовный рост. Вот я съездил на конференцию, приехал совершенно другим человеком. Я прочитал книгу, и в результате быстро, резко и безвозвратно изменился. Старое ушло, пришло новое. Некоторые даже говорят так. Один молодой человек мне говорил, Ну вот я женюсь, ну и сразу после свадьбы стану другим человеком, более духовным. Он, правда, объяснял, потому что у меня жена такая духовная, у меня не будет выбора. К сожалению, выбор у него будет. И, скорее всего, если он действительно будет дальше так рассуждать, то его жена через год, а то и меньше, скажет, что в этой семье что-то не так. Многие из нас хотят быстрого и картинного духовного роста. Но зачастую духовный рост занимает много лет и много десятилетий. Это длительный процесс. Зачастую это болезненный процесс. Главное, чтобы он шел. Главное, чтобы было развитие, чтобы Святой Дух действовал в жизни человека. Вот Иаков растет. И в этот момент, к 48 главе, Иаков дошел, пожалуй, до высшей точки своего духовного роста. 3 стих. «И сказал Иаков Иосифу, «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, «Вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение». Иаков вспоминает о событиях, которые произошли много лет назад. С одной стороны, Иаков видит исполнение Божьего обещания. Он видит сыновей, он видит, что род Иакова действительно увеличивается, возрастает. С другой стороны, и он, и Иосиф, и дети Иакова, и дети Иосифа находятся в Египте. Не та земля, о которой говорил Бог. Получается некое соединение двух факторов. Что-то уже происходит, но чего-то пока не хватает. Вот об этом пересечении «уже происходит, но не до конца» мы еще неоднократно будем говорить, исследуя вместе Священное Писание. Но обратите внимание на то, что Иаков говорит о действии Божьем. Иаков вспоминает обещание, которое дано Богом. «И ныне два сына твои», продолжает он в 5 стихе, «родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Давайте разберемся с тем, что здесь происходит. Как-то после богослужения в церкви подошел ко мне один молодой человек, который, скорее всего, начитался атеистических книг или атеистических сайтов. И говорит, ну смотрите, Библия не справляется даже с самыми простыми задачами. Авторы Библии считать не умели. Я спрашиваю, вы о чем? В чем дело? Он говорит, ну вот, 12 колен Израилевых, да? Да, говорю я. По числу сыновей Израиля, да? Да. Израиль — это Иаков, да? Ну да, конечно. Ну, смотрите, говорит он, ведь нет колена Иосифа. Вот от Иосифа не произведено ни одно колено. Значит, колен Израилевых должно быть 11. Откуда же 12-е? Для того, чтобы ответить на такие упреки, для того, чтобы ответить на такие, может быть, даже обвинения в неточности, в неправильности, надо просто читать Священное Писание. От Иосифа действительно нет одного колена. От него есть два колена. Колено Ефрема и колено Манассии. Два сына Иосифа. От каждого из них Бог произвел свое колено. Иаков, очевидно, под водительством Божьим, по Божьей воле, говорит, вот эти сыновья, они включаются непосредственно в исполнение Божьего обещания. Но тогда возникает еще одна проблема. Получается, что колен 13. В самом деле, от Иосифа колена нет, значит, 11. Но вместо этого два колена, Ефрем и Манассии, 13. Нет-нет, здесь тоже вопрос решается внимательным чтением Библии. Дело в том, что один из сыновей Иакова – это Левий. Так вот, от Левия не было отдельного колена. Потомки Левия стали левитами, это священники, это служители. Конечно, можно говорить, если вы хотите так говорить, о колене Леви, но в отличие от других колен Израилевых, оно не имело удела. У Левия, у его потомков не было земли, отдельной земли. Почему? Ну, потому что они не должны были привязываться к земле. Левиты жили среди других колен и исполняли свое священническое служение. Так что колен все-таки 12. Вот внимательное чтение Библии, внимательное чтение Священного Писания позволяет нам разбираться вот в таких вроде бы непростых вопросах. В послании к евреям, 11 глава, 21 стих, об Иакове написано так. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Сейчас мы будем читать с вами о том, как он благословил каждого сына Иосифова. Мы говорили о путешествии веры, которое прошел Иаков. И вера эта действительно проявится и в благословении. Там необычное было благословение. Ну, обо всем по порядку. В 7 стихе Иаков продолжает рассказывать. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль, мать твоя, в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем». Когда мы с вами празднуем Рождество, когда мы поем рождественские гимны, для нас Вифлеем обычно связан с рождением. Это место, где родился, где пришел в мир Иисус Христос. Мы уже говорили, но я повторюсь. Для Иакова Вифлеем – это прежде всего город смерти. Это город расставания. Это то место, где он похоронил свою жену Рахиль. Да, конечно, именно там же родился и Вениамин. Но вот упоминание Вифлеема в книге «Бытие» из уст Иакова прежде всего связаны именно со скорбью, расставанием с Рахиль. 8 стих. «И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их». Мы подходим к благословению сыновей. 10 стих дает нам очень важное объяснение. «Глаза же Израилевы притупились от старости. Не мог он видеть ясно». Он не узнал сыновей. Кстати, я думаю, что этот мотив вам знаком. Вспомните Исаака. В свое время Иаков воспользовался слабым зрением своего отца Исаака, но в корыстных целях. Я думаю, эту ситуацию вы хорошо помните. Сейчас он проходит через то же самое. У него те же проблемы. Но только сын, который рядом с ним, Иосиф. Иосиф не будет пользоваться плохим зрением Иакова, но тут ситуация принимает еще более неожиданный оборот. Читаем дальше. «Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Мы подходим к благословению. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, как изменился Иаков, и на то, как Иаков перестал хвастаться, он перестал хвалиться. На первом месте для него Бог. Вот в этот момент, умирая, он прежде всего говорит о Боге, прежде всего говорит о действии Бога. Бог дал такую возможность. Я не надеялся. Помните молодого Иакова, который пытался что-то урвать у Бога. Теперь он уже не пытается урвать. Он понимает, что Бог дает такие вещи и такое переживание, о котором сам Иаков даже подумать не мог, на которое он не мог и надеяться.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновей своих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Манассию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему». Прежде чем читать дальше, представьте себе вот это визуально. Жаль, что мы беседуем по радио, а не по телевидению, но я думаю, воображение поможет вам нарисовать картинку. Старшим сыном Иосифа был Манассия. Значит, именно Манассия должен был получить первое благословение. Вот по человеческому разумению, по человеческим традициям, Манассия имеет первородство. Соответственно, Иосиф располагает своих сыновей, расставляет своих сыновей так, чтобы на Манассию Израиль возложил свою правую руку. Для Иосифа Манассия слева, по левую руку. Соответственно, вот правая рука Иакова будет на этом сыне. Ну, так положено, просто по старшинству. Правая рука – большее благословение. И Ефрем, он младше. Соответственно, он по правую руку сейчас у Иосифа. Но Иосиф смотрит на Иакова. Получается, что Ефрем от Иакова по левую руку. Это меньший. Теперь что делает Иаков? 14 стих. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую — на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец». Израиль перекрещивает руки. Наверное, ему это было неудобно, но он сделал это намеренно. В 14 стихе мы только что читали об этом. И я думаю, что в первый момент Иосиф не мог опомниться. Почему отец поступает так? Может быть, у отца проблемы не только с глазами, но и более серьезные проблемы. И сначала Иосиф молчит. Но вот 15 и следующие стихи. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Иногда, читая Священное Писание, мы пытаемся выделить высшую точку в духовном странствовании библейских героев. Я убежден, что именно здесь, в 16 стихе 48 главы, у нас высшая точка в духовном странствовании Иакова. Слова, которые он говорит здесь, мы бы никак не ожидали услышать от Иакова в молодом возрасте или даже в его зрелые годы. Но только сейчас, в старости, он пришел к этому. Он говорит о Боге. Он говорит об ангеле Божьем. Он говорит о том, что Бог пас его все это время. Да, он пытался бороться с Богом. Да, он пытался поступать по-своему. Но тут он сосредотачивает внимание на Божьем действии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», скажет через много-много лет царь Давид. Но эта мысль была и до Давида. Собственно говоря, здесь, у Иакова, она и звучит. Иаков отдает все в руки Божьи. И это является еще одним доказательством его духовного взросления. И тут Иосиф опомнился, 17 стих. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Иосиф пытается вмешаться, Иосиф пытается что-то исправить. Иосифу кажется, что отец ошибается, это в лучшем случае. 19 стих. «Но отец его не согласился и сказал: „Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ“». Остановимся. Что же здесь происходит? Почему Яков так поступает? Разные исследователи Библии и проповедники по-разному отвечают на этот вопрос. Начать можно с абсолютно человеческого взгляда и напомнить о том, что в жизни Якова было так же. Он младший, он получил благословение больше, чем благословение, которое дано было Исаву. Но он выбил это благословение хитростью, хотя оно принадлежало ему изначально. Но дальше, когда мы с вами поднимаемся на следующий уровень, и мы говорим не только о человеческом, но, что куда важнее, о Божьем восприятии, мы видим, что законы родства, законы первородства далеко не всегда действуют в Божьем замысле, в Божьем плане. Вспомните, например, о Давиде, одном из сыновей Иессея, и вспомните о том, что он не был старшим. Это мягко сказано. Да, он был младшим. Им даже пренебрегали, когда встал вопрос о том, кого помазал Бог, кого избрал Бог на царство Израиля. Дело в том, что в своей мудрости, в своем распорядительстве этим миром Бог не стеснен человеческими традициями. Бог не обязан избирать старшего просто потому, что он старший, просто потому, что мы этого ожидаем. Кстати, это можно увидеть и в христианских семьях сегодня. Представьте себе семью, в которой есть несколько братьев и сестер, и можно было бы ожидать, что у старшего ребенка всегда будут замечательные отношения с Богом, ну или, по крайней мере, лучше, чем у младших. Но на практике это не так. Зачастую у старшего ребенка бывают проблемы, ну или, по крайней мере, до определенного возраста, здесь уже где как, по-разному бывает, но Бог призывает на свое служение не старшего, а среднего или даже младшего. Бог не стеснен нашими представлениями. Понимал ли Иаков, что делает? Конечно, да. Он ведь говорит своему сыну: «Знаю, но все-таки будет вот таким образом». Наверное, ответ на вопрос, почему это было сделано именно так с детьми Иосифа, так и останется для нас загадкой до того, как мы попадем в вечность. Мы с вами можем только догадываться. Мы знаем, однако, что и от Ефрема, и от Манассии были произведены колена Израиля. Мы знаем также, что по приоритетности колено Ефрема стоит выше колена Манассии. Интересно, что именно из колена Ефрема придет в свое время Иисус Навин, лидер, вождь, который поведет Израиль после смерти Моисея. Вернемся к тексту, 20 стих. «И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будет благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“. И поставил Ефрема выше Манассии». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и Ефрем, и Манассия получили благословение. Все, что здесь изменилось, это старшинство. Вот как раз по той причине, о которой я уже говорил. Бога не стесняют наши обычаи, Бога не стесняют наши представления. 21 стих. «И сказал Израиль Иосифу: „Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших“». Помните, в прошлый раз мы говорили о том, почему для Иакова было так важно, чтобы его погребли именно в Ханаане. Он не хочет, чтобы потомки Израиля прилеплялись к Египту. Мы говорили также о различии между небесной надеждой и земной надеждой. Для ветхозаветного периода это надежда земная, для новозаветного периода надежда небесная. Но есть здесь наблюдение, которое может быть чрезвычайно важным именно для нас, современных христиан. Бог не хотел, чтобы израильтяне прилеплялись к Египту. Вот точно так же Он не хочет, чтобы мы с вами сегодня прилеплялись к земле, к любой земле. Раз надежда у нас небесная, то и стремиться нам важно именно в небеса. И последний стих этой главы. Иаков продолжает. «Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Для него важно закрепиться на этой земле. Для него важно, чтобы то место, которое он в свое время получил, перешло дальше. Казалось, что, попав в Египет, Иосиф выбился, вырвался, выпал, если хотите, из повествования о судьбах израильского народа. На самом деле он не только не выпал, но и расширил это повествование. В следующий раз, друзья, нас ждет увлекательное путешествие в 49 главу. Мы прочитаем о том, как Яков благословляет своих сыновей. Кто-то, кстати, даже достаточно известные проповедники, предпочитают опускать эту главу. Говорит, что она очень скучная и непонятная. Напротив, читая эту главу, мы видим, что Бог дает свое благословение не только всему израильскому народу, но и каждой его группе, каждому его колену. И что самое интересное, эти благословения исполнились. Но об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас с вами еще есть минут 6 для того, чтобы разобраться с вашими вопросами. Я начну с ответа на письмо Светланы, которое пришло во время этого эфира. Светлана уточняет свой вопрос, который у нас в начале был, вот про героев Ветхого Завета и пример героев. Есть ведь ветхозаветный герой и в Новом Завете. Светлана это уже знает, судя по ее письму. Мы с вами об этом узнаем только через неделю, когда будем читать Евангелие от Матфея. Есть в Новом Завете герой, который по своему складу, по своей функции, скажем так, во многом похож на ветхозаветных героев. Светлана пишет. А вот пример Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя, показывает нам его сверхаскетический образ жизни. И порой становится стыдно за свою духовную лень. Мне до таких подвигов далеко. И я не могу понять, нужны ли Богу аскетические подвиги или нет. Если нет, то зачем те же святые себя так мучили и истязали себя? Светлана, в вашем ответе, или так, в вашем вопросе уже есть главный, центральный вопрос. Вот вы уже главное в своем письме сказали. Спасибо вам огромное, Светлана, и за внимательность, и за то, что вы это озвучили. У вас здесь вопрос «Зачем?». Вот всегда есть смысл отвечать для себя на вопрос «Зачем человек это делал?». Мы с вами читали об Иоанне Крестителе, об Иоанне Предтече, и будем читать еще на следующей неделе. Его задача, его цель, то, для чего приготовил его Бог, использовал его Бог, была возвещать об Иисусе Христе. Он возвещает о Спасителе. Он возвещает о том, кто должен будет прийти в этот мир. И в этой связи вот все остальное становится понятным. При том богатстве, при том излишестве, которое было у правящих кругов иудеев, не у всех иудеев, конечно, да, но у правящих кругов, жизнь Иоанна Крестителя вполне понятна. Он такой вызов всему, что вокруг него происходит. Смысл? Зачем? Апостол Павел пишет в послании к Колосской церкви, 2 глава, 20 стих. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Вот если мы с вами пытаемся быть аскетами, просто потому что считаем, что аскеза — это классно, это здорово, или еще хуже, если мы как-то пытаемся этой аскезой заслужить Божье расположение. Вот я буду таким-то, таким-то, и тогда Бог вот меня особенно полюбит. Тогда мы ерундой занимаемся. Вот честное слово, ерундой занимаемся. Нужна ли аскеза сегодня? А как Бог видит вашу жизнь? К чему вы призваны? Естественно, аскеза, как отречение от того, что заботит нашу плоть, она важна для нашего духовного смирения, она важна для того, чтобы не уклоняться в сторону. Ну, потому что есть немало вещей в этой жизни, которые нас просто уводят. И аскеза помогает от них избавиться, помогает себя оградить. Но если вы начинаете смирять плоть, и делаете это просто ради самого смирения плоти, вот я такой смиренный. Помните, мы уже об этом говорили, в чем есть проблема. Смирение, которое гордится самим собой, это есть гордыня. Ребята, вот посмотрите на меня. Я такой смиренный. Я смиреннейший. Я смирение всех остальных. Это не смирение, это гордыня. Значит, соответственно, получается противоположное, да, тому, что, как нам кажется, мы являем. А надо ли нам с вами сегодня быть похожими на, допустим, Иоанна Крестителя? Ответ – да, в том смысле, в каком это есть подражание Христу. Если вы видите, что вас в этой жизни что-то увлекает больше, чем Христос, если вы видите, что что-то вас, уводит в сторону, откажитесь от этого. Да, это как раз случай духовной аскезы. Для того, чтобы быть со Христом, для того, чтобы быть уподобляющимся Ему. Денис пишет, да, это очень серьезное размышление по поводу подражания. Кому и в чем нам нужно или не нужно подражать? Да, действительно, есть такие утверждения в Библии, чтобы мы подражали вере людей Божьих, совершенно точно, их упованию, послушанию, верности. Обратите внимание, Денис, не вот людям в целом, а конкретным качествам их жизни, взирая на кончину их жизни, цитирует он послание к евреям. Благодаря такому хождению с Богом они дошли до конца и служение совершили, умирая в вере. При этом у этих людей, да, были свои недостатки, и это нормально. Нам не нужно становиться кем-то из них. Да это ведь и невозможно. И еще, ведь все герои, они были самими собой. И, наверное, именно поэтому они были те, кем они были. И нам не нужно быть чьей-то копией. Нужно быть самим собой. Да, самим собой в Господе, самим собой такими, какими ведет нас, каким призывает нас быть Бог. Если вы в том месте, где вот нужна аскеза, слушайте, вы поедете в служение, на служение в бедную какую-то страну, да? Бог вас приведет в бедную страну. Но вы же не будете там кичиться тем, что смотрите, как Бог меня любит, какое богатство Он мне дает. Не будете, Вячеслава, правда? Это будет аскеза, если вы видите, что в вашей жизни есть проблема. Да, то же самое, вы будете ее решать. Но ни в коем случае не просто посмотрите на меня, какой я воздержанный, какой я аскет. Программа «По страницам Библии». Ян и Ирина Латышинские за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Встретимся с вами завтра, продолжим беседу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.